Студия «Медиакнига» представляет. Рыжая ехидна. Мама из другого мира. Делу время, забавам час. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. В футляре лежал свиток, скрепленный еще одной гербовой печатью на тонком витом шнурке. Какие известия принес нам гонец? Наше прошение принято, отклонено или меня и вовсе уволили? Вроде бы и не за что, но мы слежки пробегали. Флинн уже спешил к нам, почувствовав всплеск моего волнения. Наконец я решилась развернуть свиток. Бумаг оказалось две. Пропустила многочисленные витиеватые приветствия, не несущие смысловой нагрузки, вычленяя суть. Королевским указом дому отказников в деревне Яблоневка под управлением баронессы Эмилии фон Риштар даруется высочайшая привилегия именоваться королевским приютом для детей-сирот имени его основателя графа Тадеуса Оберона. Баронессе Эмилии фон Риштар дозволяется создать благотворительный фонд для финансовой поддержки королевского приюта для детей-сирот имени его основателя Тадеуса Оберона. Баронессе Эмилии фон Риштар даруется право единоличного попечительства над благотворительным фондом. Обязанность предоставлять отчет по расходованию средств также возлагается на основного попечителя. Только пробежав глазами последнюю строчку, я облегченно выдохнула. «Ну, слава богам, это случилось. Наконец-то я смогу воспользоваться векселем Академии и, имея реальные средства, заняться наймом учителей». Вторую бумагу, видимо, на радостях я открывала, не ожидая никакого подвоха. «Леди Эмилии фон Риштар надлежит присутствовать на первом весеннем приеме. Вам дарована аудиенция у Его Величества короля Рольфа и Ее Величества королевы Ириды». «Здрасте, приехали». «Минуй нас пуще всех печалей, царский гнев и царская любовь. Как говорится, держись подальше от царей, голова будет целей. Я полностью с этим высказыванием согласна».
«До весны еще почти 5 месяцев, к ужину Вереса позовем. Послушаем, что скажет. Он при дворе иногда бывает», —
прокомментировал мои упаднические мысли брат. «Придется так и сделать, а пока, чтобы не накручивать себя, я сосредоточилась на турнирной таблице. Надо было продумать список призов и их стоимость. Близился день обмена заработанных баллов на товары. Девчата после полюбившегося дня спа-процедур мечтали о средствах по уходу за собой и гребнях, плойка-фенах. Мой исправно работал почти месяц. Надо выяснить, сколько он прослужит без подзарядки. Вот только на мой гребень ориентироваться нельзя. Я маг. А значит, невольно подзаряжаю артефакт всякий раз, когда беру в руки. Димка же говорил, что такие гребни резать несложно. Вот и озадачу мальчишек. Надо сделать с запасом. Пусть тени своим дамам подарят. Вдруг ходовой товар получится. Мальчишки просили разнообразные инструменты для работы и товары для настоящих мужчин. Что бы это ни значило, а будущие змееловы копили баллы на приобретение необходимого обмундирования, что я лично считала очень ответственным подходом к делу. Вечером после ужина усталый и сытый Верес изучал королевские послания.
«Ну что, Лиза, про хорошую новость ты и сама все поняла. Теперь о плохом. Ты понимаешь, что тебя с твоей меткой необычного мага до величества никто не допустит. Даже за ворота не пройдешь. А проигнорировать такое приглашение никак нельзя. За один раз такую метку не снимают. Помнишь, я тебе объяснял? Первая ступень — контроль магии и начальные навыки. Вторая и выше — квалификационные. Оценивают не только степень контроля, но и уровень владения заклинаниями не ниже 4-го уровня.
«А почему 4-го?» — споткнулась я на его рассуждениях. «В книгах написано 3-го».
«Вспомни, какой у тебя потенциал. При достойном обучении можешь претендовать на 9-ю ступень. Вот и спрос тебя соответствующий».
Не было печали. Да что ж все всегда скопом наваливается? Я пыхтела недовольным ежиком, пытаясь спланировать ближайшее будущее, в котором мне предстояло посвятить время обучению.
«Лиза», — продолжил Верес, — «есть и хорошие новости. В академию ты отправишься в ближайшее время. Твоей нынешней подготовки вполне достаточно для того, чтобы пройти первый этап аттестации. Из рисунка уберут несколько самых говорящих завитков, и там же сможешь найти себе наставника».
Почему мне раньше не приходило в голову, что татушка может быть для знающих людей носителем отрицательной, если не компрометирующей информации? По счастью, круг моего общения на данном этапе — это или друзья, или деревенские простаки. Раскачиваться действительно некогда. Значит, аттестация. «Верес, мне нужно хотя бы пару дней на подготовку».
Мы с Флином давно предусмотрели такую ситуацию, так что заявка в Академию лежит уже месяц. За пару дней ничего не изменится, готовься». И начала я с того, что нажаловалась Димке на свою горькую долю. Опять учеба, опять экзамены. Мальчишка лишь захихикал, не обнаружив поводов для расстройства. А вот мне в мои годы совершенно не улыбалось возвращаться за школьную парту. Я с таким удовольствием занималась артефактами. Ведь знания и навыки Эмилии просто сами ложились на камень или дерево. Было легко и интересно. Сейчас, к примеру, я увлеченно пыталась повторить схему амулета от ментального воздействия. То, что я у Флина как на ладони, меня устраивало, а вот от Вереса иногда хотелось закрыться. Не надо ему знать, как мне нравится медведь с распущенными волосами и о чем я думаю, глядя на него. А придется поступиться своими желаниями и отложить интересное занятие, чтобы вернуться к воздуху, не желающему мне покоряться. Утром Ричард повел меня на опушку леса потренироваться за стенами дома в неограниченном пространстве. И это все для того, чтобы я попробовал воспроизвести знакомые заклинания, но с большим потоком силы, не боясь навредить кому-либо. И это было так весело. Мы хохотали до слез, когда огромное дерево махало ветвями вверх-вниз и вправо-влево, повинуясь воздушным порывам. Потом были попытки сделать щит, уплотнив вокруг себя воздух так сильно, как только можно. Однако больше всего времени было потрачено на уговоры Ричарда, отказывающегося кинуть меня чем-нибудь тяжеленьким, чтобы проверить эффективность такого щита. Веточки он держал на раз, но это совершенно не то. В конце концов, я рассердилась и установила щит на ближайший куст. К моей радости задумка сработала. Пробить щит Ричарда удалось только с хорошего замаха и булыжником.
«Для первого раза отличный результат. Это неплохой способ защиты от внезапного нападения, если научишься носить такой щит постоянно. Вот что значит хорошая теоретическая подготовка. А как твой резерв?»
«Вот что значит доступное для понимания разъяснение». Вернула я комплимент. «С резервом все в порядке, еще 3/4 осталось. Продолжим?» Пока возвращались домой, я делилась с Ричардом своими мечтами о нормальном обучении, с лекциями и практическими занятиями. Мечтала замучить своего педагога вопросами, ведь ни в одном учебнике я не видела ссылки на то, что воздух состоит из разных газов. Используют ли эти свойства маги? Ответ Ричард не знал, так как ни разу не воздушник, но тренировка в любом случае вышла замечательной. Нацеловались до нарушения координации. На вечерних посиделках я заметила, что Димка сам не свой. Он ерзал на месте, витал в облаках, думая о чем-то своем. Но в какой-то миг все изменилось. «Лиза, помнишь, я обещал сделать нам браслеты?» Напряженный взгляд Димки подсказал, что разговор будет серьезным. Конечно, я помнила. Димка под впечатлением от рассказа мастера Гевина собрался собственноручно создать для нас одинаковые украшения, раз пока нет возможности провести ритуал. «Семейные браслеты, напоминающие, что ты не один в этом мире, что у тебя есть тот, кто любит и ждет. Для меня и мальчика, оказавшихся в чужом мире, это было как нельзя более актуально. Вместо браслетов на стол были выложены 2 кулона. «У меня не получилось, и я подумал, что браслеты можно заменить. У нас будет своя традиция». Я выдохнул, чувствуя, как тревога ослабила хватку. «Какая красота, Димка!» Сложно было, наверное. Кулон Сен выполнил из дерева с непривычной контрастной текстурой в полпальца длиной. По форме похож на миниатюрное сказочное веретено. Сколько же усилий приложил мой мальчик, чтобы сделать 2 настолько похожие подвески? Дублировать вообще очень непросто. Это я по начертанию рун знаю. А тут еще и текстура подобрана, и с лаком угадал. «Мне помогал мастер Гевин, но он только подсказывал». Смущаясь от подхвалы и моего восторженного вида, приоткрыл тайну Димка. «Иди же сюда», — поманила я его поближе, беря со стола одно из украшений. «Ты же знаешь, что я люблю тебя без кулонов и ритуалов, правда? Может быть, я плохо это показываю, но это просто потому, что я не умею по-другому. Я не знаю, как это — быть кому-то мамой, потому что я никогда ею не была. Но ты самый важный, самый родной человечек в моей жизни. И ничто, слышишь, ничто на свете этого не изменит». Я осторожно приложила к его шее кулон, после чего сжала ребенка в крепких объятиях. «И я тебя люблю, Лиза, очень-очень сильно. И ты сделала для меня больше, чем родная мама». Через секунду шмыгающий Димка разжал руки, чтобы вытереть нос и повесить мне на шею 2-е украшение. «Мастер Гевин говорит, что не кровь определяет семейные узы, а то, что ты чувствуешь сердцем. А дядя Флинн сказал, что почувствовал слияние наших душ сразу. Ритуал никакого не надо. И не важно, что мы не родные друг другу, потому что мы родные, в смысле, не по крови. То есть я хотел сказать...» «Я все поняла, Дима», — заявила я со всей серьезностью, а после улыбнулась и включила шутливые интонации. «А теперь я хочу еще обнимашек». Пожалуй, впервые за долгое время я перестала ощущать вину перед Димкой. Вместо этого меня переполняла благодарность таким замечательным мужчинам, как Гевин и Флинн, за то, что смогли подобрать правильные слова и ключи к детскому сердцу. Через оговоренные 2 дня, что были потрачены на подготовку к предстоящему экзаменованию, я стояла напротив академии. Альма-матер Эмилии производила сильное впечатление. Классический замок, торжественность которого нарушали снующие туда-сюда студенты в разноцветных мантиях. В ожидании, когда соберется малый круг магистров, дабы проэкзаменовать меня на предмет владения своим источником и выдать заключение о том, что я больше не опасна и могу считаться магом первой ступени обучения, мы с братом прогуливались по парковой территории Академии. Как нам сообщили, прибыли мы слишком рано, хотя я была иного мнения, считая, что мою выдержку брали на слабо, предлагая подождать еще и еще. Обычная ли это практика, или это я пользуюсь особенным вниманием, непонятно. Да и Флинн не говорил. Ну, раз так нужно, значит, подождем. В конце концов, этот экзамен важен не магистрам, а мне. После длительной экскурсии по окрестностям Академии мое внимание привлекли яркие всполохи недалеко от тропинки.
«Огневики тренируются там полигоны», — ответил Флинн на мысленный вопрос. «Ничего интересного».
«Вот, придумал. Кому не интересно? Учись я тут несколько лет, для меня это было бы обычным явлением. А сейчас мне любопытно до дрожи».
«Ты только защитную линию не пересекай, если надумал идти. Я тут останусь, все ноги оттоптал».
«Я ненадолго, только взгляну и обратно». Я оставила брата сидеть на скамейке. «Полигон — это только звучит красиво, а на самом деле площадка размером с поле школьного стадиона. Вокруг энергетический купол, переливающийся всеми цветами радуги. К слову, видимый и обычным зрением, чем-то похожий на защиту вокруг нашего дома, на площадке полигона метались 4 мужчин, которые перекидывались огненными шарами. Сперва я решила, что это и есть та самая тренировка, о которой меня предупреждал брат. Но под пристальным взглядом стало ясно, что в происходящем было что-то катастрофически неправильное. Понаблюдав еще 5 минут, я поняла, что 3 гоняют 4-го. Гоняют до изнеможения, явно куражась. Если меня не обманывало зрение, мой ровесник в земном эквиваленте отбивался от 3 юнцов, которые не только нападали, но и перекрывали пути отступления. Маг держался достойно, мастерски защищался и почти не атаковал, из чего я сделала вывод, что резерв его на исходе. Эти подонки не собирались убивать напрямую, они стремились вымотать противника до полного вычерпывания резерва. Как это может отразиться на здоровье, я знала по собственному опыту. Благо, меня успели спасти. Но стоять и смотреть на издевательское подлое убийство я была не намерена. Бежать за подмогой было некогда, это только на первый взгляд казалось, что полигоны рядом. А на самом деле я протопала 15 минут, пока добралась до места. Не уверена, что у мужчины есть эти 15-20 минут. Все, до чего додумалась, связалась с братом. «Флинн, тут нападение. Зови этих магистров, иначе тут будет труп. 1 штука».
Шутки на нервной почве у меня всегда выходили паршиво.
«Да никуда я не лезу, давай быстрее».
Один из нападающих сформировал огненный шар, собираясь пробить защиту противника. Все, что я могла в нынешней ситуации, создать на расстоянии щит из уплотненного воздуха прямо на пути следования фаербола, чтобы хоть как-то его замедлить и дать время бедолаге увернуться. А через секунду вздрогнула при виде зрелищного воспламенения щита, после которого осталось лишь наблюдать за падающей искристой трухой. Если бы я установила такой щит вокруг человека, добром бы это не кончилось. В отличие от меня, нападающие не пялились на фаер-шоу, а смекнули, что на поле появился еще один противник. Даже не столько противник, сколько свидетель, которого следует устранить. Сложно представить что-то иное, когда уже прямо в тебя летит очередной фаербол размером с футбольный мяч. Очнулась я буквально в последний момент, но успела повторить трюк с уплотненным воздухом. А во время очередной вспышки сбила противников с ног воздушной волной. Нападающие, не ожидавшие подвоха, попадали, как кегли. Я не позволила им подняться, свалив 2-м порывом. Радуясь, что нехитрый прием работает, я со всех ног бросилась к одиночке, который боролся до моего появления из последних сил. Очередной порыв воздуха, отправленный в сторону 3-ки, и я, наконец, добралась до своей цели. Остановилась перед незнакомцем и поняла, что не знаю, как быть дальше. Не тащить же его на себе. Просто не подниму, не говоря уже о том, что еще нужно хоть как-то обороняться. «Идти можешь? Надо убраться отсюда. Давай руку, помогу».